Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Эффект Дика и эффект Кинга. Мой собеседник-социолог Виктор Вахштайн. В недавнем прошлом декан факультета социальных наук Шанинки. Полтора года назад покинувший Россию. Начну с цитаты из одной из статей Виктора Вахштайна. «Первая жертва любой войны – идея человеческого достоинства. Она слишком универсалистская, слишком абстрактная, слишком общечеловеческая. Ей не выжить под натиском куда более востребованных войной понятий – народа, менталитета, общества, культуры, нации. Многие коллеги перестраховываются и дополняют слово «нация» прилагательным «гражданское». Впрочем, большинство уже не заморачивается». У меня долгие годы сохранялась абсурдная иллюзия, что представители академического мира каким-то магическим образом вакцинированы от оскотинивания. Изучением философских текстов, погружением в исторические документы, сохранением исследовательской позиции, чтением классической литературы, наконец. Ну, не может доктор философии годами разбирать со студентами эволюцию этических доктрин от Аристотеля до эпохи Просвещения, а потом требовать показательного расстрела военнопленных, чтобы больше народа побежало. Да может, конечно. Работая на Балканах, я с удивлением обнаружил, что процент людей с научными степенями в списках военных преступников сильно выше, чем в среднем по стране. Воислав Шешель в 25 лет защитил диссертацию на тему «Политическая сущность милитаризма и фашизма», став самым молодым югославским доктором наук, а потом год преподавал в Мичигане. «Мы не фашисты, мы просто шовинисты, которые ненавидят хорватов», сообщил он в одном из интервью. Билена Плавшич была деканом факультета естественных наук и математики Сараевского университета, стипендиаткой Фулбрайта и автором более 100 научных работ по биологии. Она сообщила, что организованные по ее приказу этнические чистки – это не просто военная необходимость, но естественный, природный феномен. Тогда объяснение Хоббсбаума показалось мне работающим. Университеты всегда находились в авангарде национализма. Но нет, видимо, дело вовсе не в национализме. Коллеги, которым я написал личные сообщения с вопросом, суть которого сводится к старой формуле «Вы там совсем уели, что ли?», поделились на два лагеря. Есть те, для кого это сознательный выбор. Ведь человеческое достоинство не право, а привилегия. Этический универсализм – лишь прикрытие для имперской идеологии. Тотальное противостояние требует решительных обобщений. Но большинство сослались на обстоятельства. После Бучи и Изюма ты не можешь требовать от меня вменяемости. За этой логикой стоит старая юридическая идея провокации. С середины XIX века английские судьи использовали для определения провокации два идеальных типа – нормальный человек и разумный человек. Провокация – это событие, после которого любой нормальный человек перестает быть разумным, то есть теряет контроль над своими словами и поступками. А значит, ему нельзя ничего вменить, он временно невменяем. Так что я не могу сказать коллеге, только что вычеркнувшему из списка представителей рода человеческого всех обладателей российского паспорта «начни с себя», потому что он уже буквально начал с себя. Признание собственной невменяемости – залог успешного расчеловечивания и насыщенной экспертной дискуссии на Фейсбуке. Это была цитата из одной из статей Виктора Вахштайна. А теперь к нашей беседе, записанной этой весной в Тель-Авиве, то есть за полгода до сегодняшней израильской трагедии.
Я занимался наукой, писал книги по социологии. Последние 13 лет перед отъездом был деканом Британского университета в Москве, который более известен как Шанинка.
Британский университет,
да? Это Британский университет в Москве, созданный Теодором Шанином, деканом факультета социологии Манчестерского университета. Перед этим героем войны за независимость Израиля, впоследствии эмигрировавший в конце 80-х, начале 90-х годов в Россию и создавший там Британский университет, который, собственно, перенес все эти модели либерального образования, магистерского, то есть поствузовского, в Россию. И вот, собственно, там сколько, 20 с лишним лет существовал университетом, давал два диплома, манчестерский, и для магистратуры манчестерский и российский. Бакалавриат потом мы сделали с Ковентри, с другим британским университетом. Потом мы подписали соглашение о PhD с университетом Лидса в Англии. И вот, собственно, дальше все и началось, вернее, закончилось. Но в целом, да, моя карьера в науке и мои исследования, они очень сильно связаны с Шанинкой и с этим университетом.
А скажите мне, непосвященному, все эти красивые слова, британский, лидсовский, манчестерский, болонская система, насколько это вообще по гамбургскому счету соответствует тому, что на Западе называется этими же именами? На нашей почве этот огурец по вкусу, по содержанию, по калорийности, по минеральному составу, он соответствует?
Ну, во-первых, сложно говорить о соответствии какому-то абстрактному Западу. Абстрактный Запад такой же миф, как и русская почва. То есть, так же, как между московской почвой и хабаровской почвой есть существенные различия, так же между огромным количеством фрагментов того, что называется коллективным Западом. Поэтому давайте не воспроизводить все эти дурацкие клише. Болонская система началась сильно позже. Шанин это все начал до Болонской системы. И Болонская система это, на самом деле, бюрократический инструмент, он не имеет отношения к содержанию образования. Поэтому сейчас, когда все в истерике кричат, как же так? Мы отказываемся от Болонской системы. Господи, это половина стран Европы, то, ну, Европа, мира, в которых есть развитые университеты, они тоже не подписались под это. Нет никакого универсального общего знаменателя ни там, ни здесь. А есть британская система образования с своими традициями, которые Теодор перенес на российскую почву. И, разумеется, у него не было идеи такого колониального в пробковом шлеме университета, который тупо воспроизводит стандарты 14-15.
С марлевым сачком.
Обязательно. Нет, у меня как раз идея была скорее такая немножко винодельческая. То есть вы пересаживаете французский виноград на южноафриканскую почву, получается круче. Уже ничего общего не имеет ни с тем, ни с другим, но да. А это сработало, потому что, собственно, несколько совершенно простых принципов он перенес. Во-первых, это предельно интенсивное одногодичное обучение на магистратуре. В России, когда начался Болонский процесс, пятый год обучения просто отрезали, оставили 4 года бакалавриата, пятый год, который был пятым курсом в гуманитарных вузах, его просто умножили на 2, растянули, разбавили, сделали бессмысленным. Британская система построена...
А почему сделали бессмысленным?
Бессмысленным, потому что магистратура не должна быть продолжением бакалавриата. Потому что магистратура предполагает совершенно другую смену позиции. Да, в Англии, например, магистерский диплом – это не диплом, это степень. То есть это первая академическая степень. Поэтому магистратура – это когда вы уже хотите стать ученым. То есть это не профессиональное образование для рынка труда. Для него тоже, как выясняется впоследствии, но все-таки основная цель в другом. И, соответственно, несколько простых вещей. Первое – это предельная интенсивность погружения. Во-вторых, это индивидуальность образования. Вы работаете со своим тьютором. В-третьих, это помешанность на текстах. У нас нет других форм отчетности, кроме статей научных. И в-четвертых, это выборность курсов. Всего 2 обязательных курса. Это история и эпистемология, то есть теория познания. А все остальные вы выбираете себе 4 из списка более чем 20 единиц. Если 5 человек выбирает, курс запускается. Соответственно, за год вы пишете книжку, по сути. Потому что вам надо написать 8 статей плюс диссертацию. Это еще такой тренинг академического письма, научного письма. Поэтому выпускники прежних лет, еще до разгрома Шанинки и ее фактического уничтожения, они довольно хорошо интегрировались в западную науку. Благополучно покинув не все, к сожалению, пределы Российской Федерации.
А могли бы вы коротко и схематично нарисовать, это я как прошу Льва Толстого коротко и по-французски пересказать Анну Каренину, нарисовать коллективный портрет вашего студента?
Нет такого. Это такая же абсолютно универсальная клише, оно не работает. Тем более это все менялось. Когда Теодор это создавал, это была очень сильно просветительская инициатива. Это была попытка принести актуальную европейскую академическую дискуссию в России, где в этот момент начинались суровые 90-е годы. И понятно, что студенты, которые приезжали из регионов, а тогда стипендии на обучение получали именно студенты из регионов, по договоренности со спонсорами москвичи их изначально не могли получить. Там с английским-то были проблемы, давайте скажем так, не то что с умением писать, с отношением к тексту. Но ему удалось создать эту культуру. Культуру текстоцентричную, построенную на личном выборе, на том, что все преподаватели читают только авторские курсы, и все студенты выбирают только те курсы, которые им интересны. Дальше все как стало меняться. Во-первых, потому что невозможно просто заниматься просвещением, потому что просвещение закончилось вместе с 90-ми годами, а началось нормальное профессиональное академическое образование, построенное вокруг погружения, такой социализации в научный мир. Изначально это все было нацелено на такую европейскую науку с последующим отъездом на PhD, на третью степень в Европу. Но где-то в середине 2000-х годов уже появился довольно большой спрос на исследования в России. Причем исследования не ангажированные, не заказные, а вполне себе научно-академические. И тогда стало очень много людей оставаться. Тогда уже появилась куча исследовательских маленьких команд, ребят, которые выпустились из Шанинки, вместе учились. И начали делать такие проекты большие, там, связанные с реформой культуры, когда Капков пришел, связанные с технологическим прогрессом, когда начались довольно большие подвижки в плане технологизации в России. И они оказались довольно сильно востребованы, но впоследствии также сильно нежелательны. Так что это отчасти история 90-х, отчасти история 2000-х, ну и теперь вот завершение истории 2020-х.
Мне хочется задать вам вот какой вопрос. Оглядываясь назад в старое-старое прошлое, замечаешь, как мощными семимильными шагами шла царская Россия куда-то вот в сторону того, что принято называть цивилизованным миром. Заходишь там, я не знаю, в антикварный магазин или в букинистический и совершенно поражаешься качеству того, как делались вещи, рукотворному качеству или интеллектуальному уровню и культурной широте, с которой издавались книги, и как они делались, и о чем они были, и репертуар их, и сзади старой книжки, когда читаешь каталог там, книжного магазина или издательского дома, то поражаешься, боже, писали обо всем. И это вот та самая темная, безграмотная якобы Россия, да? То есть совершенно поражаешься этой поступью в последний, не знаю, четверть века перед революцией примерно. Да? Вот этот вопрос хочется задать сегодня, из 2023 года, задать в 90-е, 2000-е и 10-е годы. Не о прекрасной России будущего, а о той России, которая была вот в эти 25 лет. Действительно ли Россия, как сейчас можно, оглянувшись, как жена Лота, посмотреть на прошлое, действительно ли Россия в интеллектуальном, в культурном, в образовательном смысле двигалась вот туда, куда надо? И это был хороший, нормальный и правильный в целом путь.
Ну, жена Лоту плохо кончила, поэтому я лучше не оглядываться. А что касается хорошей и правильной...
А вы хотите сказать, что вы хорошо кончили?
Я хочу сказать, что я пока не кончил, но это в процессе. Так вот, в случае с этим, во-первых, как бы я не готов там хорошо и правильно, потому что я не даю моральных оценок. То, что хорошо и правильно для одних, это ад для других. И я сейчас в этом смысле абсолютно релятивист. Но то, о чем вы говорите, проводя параллель между... Я бы все-таки не говорил 90-ми, но я бы действительно говорил последние 25 лет, то есть 2000-е, 2010-е, начало 2020-х. С предреволюционным периодом в четверть века, может быть, чуть меньше. А там есть определенная параллель, несомненно, она действительно бросается в глаза. Это то, что связано с модернизацией сверху. Модернизация сверху – это когда во власть, в центр принятия решений входят люди образованные, говорящие на разных языках, открытые миру, постоянно путешествующие, в которых появляется искреннее такое петровское стремление сделать Россию частью семьи народов. Да. Но на самом деле это всегда связано с какими-то веяниями на Западе, на том самом коллективном Западе, который не существует. Будь то просвещение, да, будь то техническая модернизация до и после. И отчасти это, конечно, было связано в России с 90-ми годами, когда мы говорим о последнем периоде, или с вот этим вот прорывным модернизационным усилием, которое предпринял ряд западно ориентированных русских интеллектуалов, управленцев и политиков накануне революции. Но модернизация сверху всегда имеет издержки. Во-первых, она выстраивает непреодолимый барьер между людьми, которые являются частью этого процесса, которые получают огромное количество бонусов от этого. Возможность открыто путешествовать, говорить на языках, дать детям лучшее образование, обеспечить существование внутри России абсолютно прогрессистских, модернистских институций. И огромной частью людей, которые оказываются в результате этого процесса на обочине. Причем не просто мы говорим о расслоении там, экономическом, которое в России всегда было очень сильным, мы говорим о культурном расслоении, мы говорим, по сути, о формировании двух России. Одна, которая будет очень маленькая, но при этом будет ощущать себя частью великого будущего, потому что прогресс, потому что есть идея прогрессивного поступательного движения вперед именно в этой части. И довольно жестко консервативно настроенной части, в том числе интеллигенции. Эта граница проходит не между интеллигенцией и народом, эта граница проходит внутри интеллигенции в том числе. И период середины 2010-х, это был период совершенно шизофренический, потому что, с одной стороны, сложился большой и очень влиятельный класс модернистской, прогрессивной западной бюрократии в России. Это те, которые хотели, чтобы архитектурные конкурсы делались с приглашением ведущих архитекторов мира, а не из своих местечковых, признанных и принятых в определенном сообществе. Это те, которые настаивали на то, что университеты должны стать частью мировой сети университетов, что русские ученые должны публиковаться на всех языках. Ну, конечно, лучше по-английски в базе данных Web of Science, ну да ладно. Вот этот проект интернационализации, модернизации, он очень сильно разделил людей в прошлом, придерживавшихся плюс-минус одних и тех же взглядов, на такую модернистскую бюрократию и консервативную интеллигенцию. Я напомню огромное напряжение, которое было связано с вот этим всем разгерметизацией России, раскупориванием, интернационализацией и так далее. Даже странно сегодня на это смотреть, потому что сейчас все стало на свои места. У нас такая радикально консервативная бюрократия и модернистская интеллигенция. Все вернулось, как должно. Но тогда это выглядело очень странно. То есть, когда люди в 90-е годы, значит, свергавшие советскую власть и требовавшие свободы, сейчас всячески требуют свободы от свободы. Сейчас в 2010-х. Соответственно, модернизация сверху, она создает довольно серьезные риски, потому что те, кто за ней стоит, чаще всего не заинтересованы в разгерметизации, интернационализации, открытии границ, приглашении сюда ведущих ученых и так далее. Они заинтересованы в дивидендах с этого процесса, в виде технической модернизации, в виде нормальной экспертизы, в виде данных, которые можно получить, если вы исследования проводите по-человечески, а не так, как это было принято в постсоветское время. По сути, потому что такая форма организации, она лучше, чем шарашки. Но те, кто всячески ей способствует, они в какой-то момент готовы переключиться и на шарашки, когда границы будут обратно закрыты. Да? Особые проблемы в этом они не видят. Но вот эта модернистская бюрократия оказалась, в общем, довольно в трагической ситуации. Они же искренне верили в то, что мы сейчас еще немного усилиями коллективными ученых, инженеров, управленцев, политиков, архитекторов сумеем распахнуть двери и окна, стать частью цивилизованного мира, сократить этот разрыв, потому что у нас есть возможность использовать ресурсы, и у нас есть политическая протекция. Поэтому эти люди были, в общем, не против просвещенного авторитаризма, пока он оставался просвещенным. Но, к сожалению, авторитаризм имеет свойство быстро переставать быть просвещенным и оставаться авторитаризмом. Это его проблема. А сегодня, конечно, они враги государства, они сегодня в ситуации, которая, в общем, сопоставима с ситуацией политической оппозиции.
Какая ваша личная, персональная мотивация уехать из России была?
Ну, у меня все проще немножко, потому что для меня это была ситуация обыска, для меня это была ситуация политических преследований моих друзей. Это была ситуация тотального и всестороннего наезда на Британский университет в Москве, ну, потому что не может в обстоятельствах 2022 года, на самом деле 2021, потому что агрессии предшествует репрессии, и у нас началось раньше, чем вот войск. Не может существовать Британский университет, это как-то немножечко не вписывается в картину мира, стремительно изменившуюся накануне войны. Соответственно, для меня это был моральный выбор, очень простой, сделанный за несколько минут, реализованный за несколько часов. То, что либо давать показания на друзей, к чему я, в общем, как-то особо не готов был и не готов сейчас, либо покидать страну. Потому что понятно, что установка соответствующих людей с соответствующими погонами была прекращение деятельности Британского университета в Москве. Ну, а уже дальше понеслось вот этот Бесогон, по слогам, произносящий мою фамилию, значит, в качестве человека, подрывающего российские скрепы, потом проверка прокуратуры, потом объявление меня иностранным агентом, но это уже было, когда я уехал. Уехал я в течение буквально нескольких часов. То есть, когда стало понятно, что железные челюсти сомкнулись на моем университете, и любой, кто остается, оказывается либо по одну сторону решеток, либо по другую, и дает показания на тех, кто остался по ту сторону решеток. Для меня это было неприемлемо.
Ну, теперь уже прошло все-таки какое-то количество времени, уже 2 дюжины месяцев, и можно, наверное, ответить на такой вопрос, если можно. Вы в изгнании или в послании?
Мне легче в этом плане. Мне легче, гораздо легче, чем моим коллегам и студентам, которых я продолжаю вытаскивать и занимаюсь этим последний год. Потому что я с Израилем связан давно, со своей юности. Мне хватает моего иврита, и я всегда чувствую себя здесь дома.
Ах, у вас есть еврей?
В минимальной степени. Ну, в минимальной необходимости, чтобы здесь жить. Собственно, когда меня объявили иностранным агентом, я еще вспомнил, что первое мое место работы называлось «Еврейское агентство в России». Так что в целом, Не наврали.
Недаром объявляли.
Ну, все, в принципе, уже там... Ну, собственно, что я шучу, на тему «Сохнут» можно весь объявить. Его так и весь и объявили, да, шутка стала жизнью чуть раньше. Поэтому я не в изгнании никоим образом. В иврите, да, это два разных слова – изгнание и... это интересное различие, на самом деле. В иврите два разных слова. Одно обозначает изгнание – галут, а второе – рассеяние – тфуцот. И когда вы говорите галут про Россию, да, то как раз это люди, которые сидят в Израиле, думают, что все, кто сюда еще не доприехал, они все еще пока в изгнании. И когда вы говорите тфуцот, вы уже на уровне коннотации слова допускаете, что это нормально, когда евреи живут в разных странах. Не обязательно все они должны сюда переехать, и поэтому разница по языку проходит между языком сионистов и языком автономистов. Но есть еще другая позиция, которую вы сейчас задействовали, задав этот вопрос, она чуть более, наверное, исторически интересна, потому что вот это переопределение, изгнание или послание, это же переопределение протестантами сюжета про изгнание Адама и Евы. Потому что если для католиков это именно изгнание в наказание за первородный грех, то для протестанта, которые, значит, обращаются к текстам на языке, который не до конца понимают, извлекают оттуда важную идею, что это же шлихут, это посланничество буквально. И их не выгнали, их с миссии отправили в командировку. Да? То есть вот, вот вы видели райский сад, теперь, пожалуйста, на землю и строите там такой же. И они вот из этого протестанты как раз сделали довольно внятный вывод о том, что колонизация американского континента, амелиоризм, идеология улучшения мира и приближения его к райскому делу, в этом плане переопределение и перепрочтение текста оказало довольно значимое влияние на культуру в целом. Я в этот момент не воспринимаю то, что происходит, ни как изгнание. Я не в изгнании, я дома. В отличие от огромного количества людей, которых я сюда вытащил, которым здесь довольно сложно. Не только сюда. Куда бы они ни приехали, им довольно сложно. Они связаны с Россией гораздо сильнее, чем с любой точкой, в которой будут находиться в ближайшие 20 лет.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Эффект Дика» и «Эффект Кинга». Мой собеседник – социолог Виктор Вахштайн.
Вы говорите, что вы дома, и тем не менее вы все-таки в некоем зарубежье по отношению к предыдущему своему состоянию. Как вы его квалифицируете?
Ну, мое предыдущее состояние в зарубежье по отношению ко мне. Но здесь... Ну, нам нужны хорошие теоретические различения. Вот, мы дошли до этой точки, где это нужно. Есть такая модель у Георга Зиммеля, одного из классиков нашей дисциплины, который говорит, что, в принципе, любое человеческое сообщество определяется двумя параметрами. Это социальные идентичности, кого мы считаем мы, то есть с кем мы разделяем представление о том, что мы часть какого-то сообщества судьбы, общей судьбы. А второе – это пространство. Соответственно, есть мы и они, есть здесь и там. Когда, говорит Зиммель, мы говорим о развлечении, где пространственное и социальное совпадают, все просто. Мы здесь, они там. Вот они там называются врагами исторически. Поэтому у Зиммеля есть работа «Человек как враг», у Карла Шмидта, потом это ляжет в основу его, в общем, вполне себе такой фашистской политической теории. Но есть два таких странных персонажа. Это, во-первых, они здесь. Их называют чужаки. Это люди, которые пришли вчера, чтобы остаться завтра. Они не часть нашего сообщества судьбы, но мы разделяем с ними территорию. А во-вторых, есть мы там. Да? То есть те, с кем мы разделяем общую судьбу и общую идентичность, но с которыми мы уже не разделяем общего пространства. Вот они называются диаспорой. Могу ли я сказать, что я нахожусь в диаспоре по отношению к какому-то российскому слою, с которым был очень плотно связан на протяжении предыдущих 20 лет? Наверное, нет. Но я, несомненно, шанинская диаспора. И в каком-то смысле мы начинаем сейчас действовать так, чтобы таких центров диаспорных становилось все больше и больше, чтобы они были связаны друг с другом, чтобы появились университеты в рассеянии, для того, чтобы появились издательства. Вот, собственно, главная моя задача ближайших нескольких лет. И поэтому это, конечно, вот скорее в формате диаспорной сети. Являемся мы при этом чужаками в тех местах, в которые пришли. Кому-то лучше, кому-то хуже, кому-то проще, кому-то сложнее. Мне проще. Коллегам, которые ехали в Штаты, как ни странно, тоже проще. Их не разделяет язык, не существует каких-то значимых барьеров. В Европе все несколько сложнее, потому что, когда нас уже объявили иностранными агентами, то есть чужаками буквально по Зиммелю, когда врагами народа еще нет, но чужаками уже да. В Европе Я уехал 28 сентября. И...
21 года.
21 года.
Напомню нашим слушателям.
28 сентября 21 года. И, конечно, начал тут же писать в университет. Я все-таки там связан с Манчестерским университетом 15 лет и так далее. И да, там было очень позитивное отношение к тому, что нужно помочь и вытащить. Но когда началась война, автоматически все, кто пытался выбраться, в том числе в академическом мире, и прежде всего в Европу, стали восприниматься наоборот, как агенты Путина. То есть тут иностранные агенты, а там агенты Путина. В итоге были аннулированы приглашения, и ситуация была крайне странная, потому что иногда это делалось с такой очень британской вежливостью в духе. К сожалению, мы все ресурсы перенаправили на людям, которым помощь нужна гораздо больше, чем вам. Мы не спорим, да, как в этот момент огромному количеству людей помощь была гораздо нужнее, чем нам, да и не сильно мы просили помощи, да, мы просили сохранить возможность вот этой вот академической, русскоязычной, научной диаспоре как-то сохранить связь. Но почему-то в этот момент европейская позиция была, типа, чистая от нечистого, граница проходит вот где-то здесь, и вы по ту ее сторону. Но сейчас вся ситуация поменяется, да, потому что уже меняется, уже создаются такие диаспорные центры. Можно называть это в изгнании, но мне не очень нравится эта формировка.
Насколько профессиональное сообщество здесь, в Израиле, для вас, или это вообще дело не в Израиле, а дело уже теперь во всемирности некой вашего пребывания, плотнее или разреженнее, чем то, к чему вы привыкли в Москве?
То, к чему я привык в Москве, надо от этого отвыкать, потому что в Москве, я понимаю, что это сейчас будет воспринято очень плохо частью ваших слушателей, потому что я понимаю, насколько это...
Частью наших слушателей будет воспринято...
Плохо все, да.
Все,
это нормально. Я спокоен к этому. Я после того, как за год побывал, значит, агентом здесь, агентом там, уже хочу найти свое агентство, да, и получить свою долю. Но в случае с этой ситуацией у нас нет задачи теперь прийти как такие колонизаторы с московскими замашками и рассказать, как нам на самом деле все делать. Нет, никоим образом. Но точно так же и мы не беженцы. Да? Мы не пытаемся всеми силами включиться в ту игру, которая существует в Европе, в Израиле, в Штатах. А ситуация несколько сложнее. Москва, почему надо отвлекать, была уникальным местом на протяжении 15 лет, чем-то сильно напоминающее Вену 30-х годов. Потому что, во-первых, в Москве очень бурно развивались очень разные интеллектуальные сферы. Стремительно развивалось современное искусство. Стремительно развивался театр. Стремительно развивалась гуманитарная наука. И это все буквально в кратчайший промежуток, который меньше жизни одного академического поколения, то есть меньше 25 лет. А в результате такого синхронного бурного развития очень разных сфер производства, смыслов, как говорят мои друзья, интеллектуального производства, культурного производства, они начали гибридизироваться. Публичные лекции, которые создали вообще отдельную культуру, интеллектуальные книжные магазины, театральные постановки, такое бесконечное пересечение этих миров, театра, науки, вот этого всего, литературы. Ну вот что-то вот вроде там Вены периода Фрейда. Все, этого нет. Потому что вообще, куда бы вы ни приехали, сферы существуют отдельно, они довольно герметичны. Все то, что я считал абсолютным идеалом, пока жил в России, это всячески разделить сферу политики и науки, для того, чтобы избежать, с одной стороны, политического давления на науку, а с другой стороны, стремление самих ученых поиграть в этих самого умного еврея при императоре, да, или в самого прогрессивного интеллектуала на баррикадах. То есть можно и то, и другое, просто не надо путать одно с другим. А вот эта герметизация, которая была очень нужна для того, чтобы просто не размыло все, что происходит, чтобы высказывания внутри академии были именно научными высказываниями, не политическими, не художественными, не театральными, да, а именно научными. Этого было невозможно добиться, хотя в какой-то степени добивались. Но вот когда вы приезжаете сюда, они здесь радикально разведены, полностью герметичные сферы. За исключением, может быть, отношений между наукой и политикой, потому что здесь, к сожалению, вот в Израиле их отделить друг от друга гораздо сложнее. Поэтому, да, конечно, надо не скучать по той ситуации, когда на публичных лекциях, на театральных фестивалях «Любимовка», режиссеры, ученые, книгоиздатели. И вот та самая модернистская часть бюрократии, они говорили на одном языке. Этого больше не будет. Но наша же задача не произвести этот блендинг, такое смешение, такой миксер с блендером включить. Нет. Наша задача создать сеть опорных пунктов. Для того, чтобы люди, которые уезжают, могли продолжать заниматься наукой в том же плотном интеллектуальном сообществе, которое у них было в России. А сегодня все, кто это сообщество создавал, они разбросаны по миру. Это нормально. Да, по крайней мере, они сохранились в науке и сохранились физически. Но дальше следующая задача – это попытаться создать такого рода сообщество на удаленке, создать такую среду, вне России и вне того культурного контекста, в котором мы жили.
И здесь, в Израиле, возможно некое подобие Шанинки?
Работаем над этим. Я думаю, да. Другое дело, что, наверное, не имеет смысла пытаться воспроизвести то, что было в Москве. Нет такой задачи. Израиль – идеальное место для научных исследований. В Израиле есть университеты, которые очень сильно хотят этого. И кроме того, для меня это еще важно, потому что я Теодору незадолго до его смерти, Теодору Шанину, создателю нашего университета, обещал, что если вдруг что случится, то в Израиле обязательно будет какая-то часть Шанинки, вернется туда, откуда он приехал. Но при этом в Израиле гораздо сложнее делать образовательный проект. А тем более такие герметичные образовательные проекты довольно дорогие, потому что мы же не брали со студентов деньги. Преимущественно мы зарабатывали на исследованиях и тратили это на образование. Здесь эта модель кажется очень странной. Но как минимум исследования в Израиле пользуются огромным спросом, и это нужно делать. Образование лучше, наверное, делать где-то поближе к Восточной Европе. И вот сейчас один из проектов, который мы делаем с коллегами, это Шанинка в Черногории. Потому что в Черногории, ну, во-первых, дешевле, будем называть вещи своими именами. В Израиле для того, чтобы провести школу выездную, собрать там 20 талантливых студентов, сейчас разбросанных между Грузией и Казахстаном и другими интересными местами, мне нужно столько же денег, сколько, чтобы в Черногории учить их один семестр. Поэтому, наверное, мы сейчас будем очень сильно... Ну, собственно, мы ищем спонсоров, коллег, это получается лучше, которые находятся там непосредственно. Образовательный старт, я думаю, через год уже будет университет в изгнании.
То есть вот тот университет, о котором говорят в Черногории, это и есть это?
Это
вот
Liberal Arts College, да, это Шанинка в изгнании. Несмотря на то, что, понятно, это не надо называть Шанинка в изгнании, чтобы не повредить людям, которые остаются в России, и вообще лучше сейчас использовать аккуратно любые именования, но люди, которые это делают в Черногории, равно как и люди, которые пытаются это делать в балтийских странах, и так же, как люди, которые пытаются делать часть в Казахстане, то небольшая группа людей. Они все так или иначе из Шанинки связаны с ней.
Для понимания работы такого учреждения всегда интересует вопрос денег. Кто, собственно, платит за это?
Ну вот сейчас мы пытаемся решить этот вопрос. Отчасти потому, что есть фонды, которые заинтересованы в этом. А с исследованиями, опять же, чуть проще. Потому что получить деньги на исследование какой-то конкретной актуальной горячей темы. Спасибо, Владимир Владимирович, у нас теперь много актуальных горячих тем. Но это то, что позволит существовать какой-то очень небольшой исследовательской команде. А нам нужно, чтобы это была более широкая часть, это PhD-центр, центр так называемого третьей ступени образования, чтобы с регулярными семинарами, чтением текстов, публикацией статей, туда должны поступать как в аспирантуру люди, а туда должны приезжать постдоки. Это все-таки более сложная институциональная задача, хотя решаемая. С образованием бакалаврского уровня это нужны фонды, которые дают стипендии. То есть, чтобы фонд оплачивал обучение 2, 3, 4, 5 студентов, талантливых, которые проходят и так далее. Вот так примерно работал Оксфордский российский фонд. Вот я был академическим директором Social Science Lab, такого направления Оксфордского российского фонда. И он примерно так выбирал ежегодно там, 12 молодых талантливых исследователей и поддерживал их работу, параллельно организуя для них образовательные всякие школы и так далее. Точки синхронизации. Так и будем делать. Тут просто нет больше необходимости, чтобы человек сидел на одном месте на протяжении всего своего обучения. 3 года он учится в Черногории, получает 2 диплома, переезжает или остается, например, в Вильнюс, или куда-то получает магистерскую степень, потом поступает на PhD в Израиль, здесь пишет свою работу, здесь для этого созданы все условия. Вот, по сути, он проходит через 3 страны, 3 этапа обучения, но при этом это часть одной среды, которая еще 3 года назад находилась в Москве.
Пользуюсь вашим выражением «профессиональная повседневность», чтобы спросить вас, какая она у вас нынче в Израиле.
Она радикально поменялась, я должен признать. Да. То есть в Москве я мог жестко дисциплинировать себя. Вот столько-то времени я выделяю на чтение, столько-то времени я выделяю на письмо, а столько-то времени я уделяю тому, чтобы руководить своими факультетами, исследовательскими центрами и журналом, и несколькими проектами еще. Но, по счастью, в Москве там за счет инерции предыдущих лет все меньше и меньше времени каждый год тратилось на выполнение бюрократических обязанностей, и зато высвобождалось время, чтобы писать книги. Вот, собственно, из тех книг, которые я закончил, 2 я успел издать, 1 в новом литературном обозрении, 1 в Европейском университете.
Они называются, пожалуйста, как?
Одна из них посвящена технике, история осмысления технического прогресса, техника или обаяние прогресса называется, а вторая, она как раз такая уже здоровая, называется «Воображай город». Она посвящена тому, как разные модели описания, объяснения городской жизни влияли на формирование социологии как науки. То есть почему именно тема города оказалась такой важной. А третья как раз, которую уже все выкинули из издательства, судя по всему, ну, сейчас уже и мои книги из библиотек выкидывают в Высшую школу экономики, поэтому удивляться особо нечему. А она как раз, как ни странно, была посвящена ровно тому, с чем я столкнулся в сентябре 2021 года. Она называется «Сообщество судьбы. Угроза выбора и солидарность». О том, каким образом вообще в ранней немецкой социологии формировалась вот эта идея судьбы и какую роль, казалось бы, такая греческая, поэтическая концепция оказала на формирование социологии как науки. На то, как разные сообщества в ситуации угрозы по-разному реагируют. Какие из них солидаризуются, становятся плотнее, какие, наоборот, распадаются, атомизируются. А вот то, что сейчас в моей жизни, это результат такого вот жизненного выбора и сообщества судьбы. А примерно 80% уходит на общение с людьми в поисках ресурсов, институционализации центра, поскольку мы с коллегами решили, что мы не будем первые несколько лет пытаться встроиться, институционализироваться индивидуально. Мы будем заниматься коллективной релокацией. Поиском стипендий для своих выпускников и студентов, организации сети такого рода образовательных и научных учреждений за рубежом. Но это все требует довольно большого количества времени, поэтому за последний год я, к стыду своему, не написал ни одного академического текста. Первый раз за 20 лет.
Если ваши книги выкидывают из библиотек в России, то бессмысленно, наверное, спросить вас, будет ли продолжаться какое-то академическое общение?
Академическое общение как раз продолжается, благодаря тому, что студентов и выпускников-то мы сюда вытащили.
Нет, академическое общение с тем, что в России, с кафедрой, с какими-то научными журналами.
Нет, научный журнал, который я 10 лет редактировал, меня удалили уже отовсюду, мое имя не упоминается. Его нельзя упоминать, если упомянуть мое имя, весь журнал придется в черной обложке, в запаянной продавать. Даже если я просто сейчас отредактирую текст своей студентки, которая мне недавно послала перевод, если я его отредактирую, то на этом я поставлю крест на академической карьере студентки. Поэтому в России все сложнее, но, слава богу, пандемия приучила людей к Зуму. Поэтому ничего не заканчивается. Гораздо сложнее предотвратить пагубное влияние иностранных агентов на несформированные умы российских студентов в ситуации, когда есть Zoom. Поэтому мы будем продолжать работать и в России, и с Россией. И в России остается куча людей, которых хватает мужества сохранять академическую этику и позицию преподавателей и ученых, когда, казалось бы, это уже совершенно невозможно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Эффект Дика» и «Эффект Кинга». Мой собеседник – социолог Виктор Вахштайн.
Здесь, в Израиле, находясь, вы, понятно, что львиную долю времени уделяете организации своей научной и профессиональной жизни и всевозможному осмыслению этих новых осей координат. И, тем не менее, следите вы за тем, что происходит в России? Вот, не политически, но академически.
Конечно, слежу. Конечно, слежу.
Возможно в России выживание академической науки в какой-то нормальной степени? Нормальной еще?
Здесь просто мы смешали две вещи. Это постоянная тема обсуждения, конечно. Но просто мы здесь смешиваем две очень разные вещи. Как бы два пространства. Есть пространство институциональное, политическое. Это там, где, понятно, разные коллективные игроки, университеты, силовики, прокуратура, вот это вот все находится в ситуации либо противоборства, либо альянса, либо интервенции одного в другое. Но есть пространство человеческих действий. То, что вот Макс Вебер, собственно, называл ценностными сферами. Когда мы говорим о науке, и, например, можно ли заниматься наукой как наукой, то это вопрос, который относится сразу к двум пространствам. Можно ли заниматься в России наукой как наукой? Да, но это зависит от вас. И исключительно от вас. Потому что позиция ученого – это когда я познаю, как устроен этот мир, ради того, чтобы узнать, как устроен этот мир. Не ради того, чтобы его поменять, не ради того, чтобы, значит, заработать денег или установить прекрасную Россию будущего или всемирную справедливость. Это наука ради науки. И такого рода исследовательская позиция возможна даже в самые темные времена. Вот Виктор Климперер, который оказался, что называется, вовремя не успел релоцироваться, будучи евреем, оказался в нацистской Германии, он все это время сидел и анализировал, как меняется нацистский язык. И создал вот эту замечательную книгу «Язык Третьего Рейха», ЛТИ. То же самое, это касается пространства действий, выбора. ценностей, то, что вы решаете, что я буду, несмотря ни на что, продолжать заниматься наукой, потому что она стоит того, чтобы ей заниматься. А вот социальное пространство, там есть университеты, штатные расписания, ставки, допросы, опросы, вызовы, дача показаний, где есть пространство самоцензуры и так далее. Вот там все, конечно, становится хуже и хуже с каждым днем. Но я продолжаю настаивать, что для этих пространств автономно. Тот факт, что у вас уничтожен факультет, и теперь вашим студентам рассказывают про то, как правильно любить родину вместо истории вашей науки, например, не означает, что вы не должны в этот момент рассказывать им про историю вашей науки. И то, что происходит с вашим институтом или университетом, не является индульгенцией и не оправдывает, если вы сами для себя приняли решение заткнуться и не заниматься своей наукой. И стать политическим активистом или, наоборот, значит, стукачом. Это не связанные между собой вещи. Мы постоянно упираем на вот эту институциональную автономию науки, которая потеряна. Мы постоянно упираем на то, что нам не дают заниматься. Но мы занимаемся такой наукой, которой, чтобы заниматься, нужно иметь доступ к библиотеке и уметь писать. Да, вы больше не можете проводить большие массовые опросы. Вот мы, например, 10 лет вели проект «Евробарометр в России», один из самых больших из социологических опросов. Да, сегодня это невозможно. Да, у вас есть серьезные ограничения к некоторым полям. Означает ли это, что вы должны повесить, значит, свой сюртук на спинку стула, да, и шляпу на гвоздь? Ну, можете, это будет ваш личный выбор. Это одно с другим не связано напрямую. Есть куча людей, которые прекратили быть учеными задолго до того, как это стало институционально невозможно. Есть куча людей, которые продолжают оставаться учеными, даже когда это стало институционально невозможным. Так что здесь есть серьезные различия между, да, вашим социальным действием и тем институциональным пространством, политическим, теперь стремительно политизированным, в котором люди продолжают находиться.
Ну и, наконец, если можно, немножко социальной фантазии, фантастики, фантазии. Представим себе, что случается то, о чем все мечтают. Насколько быстро, насколько реально, насколько объемно обратная релокация, ререлокация и восстановление тех институций, которые существовали, ну вот, в кавычках, в нормальное время, последние 25 лет в России?
Я не очень люблю прогнозы, потому что, как правило, в них социальные науки предельно слабые. Мы не знаем, во-первых, когда это произойдет, мы не знаем, произойдет ли, мы не знаем, что случится с этими релоцировавшимися сообществами. Случится к тому моменту, мы не знаем, релоцируются ли они вообще как сообщество или благополучно рассосутся и распадутся. Мы ничего из этого не знаем. Но можно, например, изучать, как это было раньше. Вот, например, я сейчас делаю анализ русских университетов в изгнании. Почему русских? Просто университетов в изгнании, из которых есть яркий пример Русского научного института в Берлине и такой же яркий пример Франкфуртской школы. Вот, Русский научный институт в Берлине из такой послереволюционной белой эмиграции довольно быстро мутировал в сторону подведомственного учреждения Министерства пропаганды Третьего Рейха.
Это в котором Иван Ильин
был некоторое время ректором, играл. Но он некоторое время взял ректорство, чтобы вроде как спасти от разгрома институт. А в итоге сильно поспособствовал разгрому, успел реализовать часть нацистских инициатив внутри института, например, запрет евреям посещать библиотеку и входить на его территорию, после чего в силу своей, значит, несокрушимой гегельянской позиции попал под подозрение и был вынужден бежать теперь уже из нацистской Германии, теперь уже в Швейцарию. Но это, тем не менее, как бы вот одна институциональная траектория университета в изгнании.
Кстати, русский научный институт в Белграде еще был.
Да, и если вот так вот сделать...
Который сейчас отметил свое столетие, да?
Да, да. Но там все-таки он никогда не был настолько мощным с точки зрения и людей, которые... Но, тем не менее, это интересно анализировать, как они эволюционировали. Но есть Франкфуртская школа, которая, казалось бы, куда более яркий пример, потому что правый ректор правого университета, колумбийского, дает, по сути, установку коллективно релоцировать левых ученых из Германии, которым, понятно, при этом там много чего угрожает, поскольку уже, в общем, время довольно серьезно. И эта релокация происходит таким образом, что у них даже столы стоят так, как они стояли у них во Франкфурте. Они, половина из них из-за этого на английском продолжали говорить с чудовищным немецким акцентом, потому что общались друг с другом преимущественно. И как следствие, когда все уже, там аденауэровская Германия, уже там 20 лет институт знаний существует, надо возвращаться. Но часть людей уже как бы не очень понимает, зачем и куда. Часть людей тоже не понимает, зачем и куда, но считают, что это их моральный долг. А еще какая-то часть людей вообще-то выжила и оставалась там все время. То есть их не совсем все там отрубило за эти 20 лет. И в итоге уже потом институт снова раскалывается на тех, кто возвращается, и тех, кто остается. Но если мы посмотрим на такого рода возвращения, они довольно редки. Они довольно редки. Исторически это следует считать случайностью.
чей же портрет нужно будет повесить в релоцированном таком университете здесь? Или потом в будущей России?
У меня висит Теодор Шанин и Макс Вебер. То есть в этом плане я со своим иконостасом определился. То есть Теодор Шанин, человек удивительный абсолютно. Мне посчастливилось с ним дружить. Он сделал меня деканом, когда мне было 28 лет, испортил мне жизнь таким образом. Ну, 27, даже не 28. И который в то же время был абсолютно великим организатором среды, создателем институции, создателем миров. Ну и Макс Вебер, который в свое время эту теорию множественных миров, в каждом из которых действуют свои собственные ценностные императивы, которым вы подчиняете свои действия. Значит, вот такого почти религиозного идола.
Напоследок, в качестве десерта я задам вам такой вопрос. Я прочел у вас о ваших дефинициях эффект Дика и эффект Кинга.
Да, это чудовищная литература-центричность русско-еврейских интеллигентов. Это то, что мы довольно много обсуждали на этапе, когда только все случилось, и люди релоцировались. То есть буквально первый период, еще до мобилизации. Первый период после ввода войск. Эффект Дика – это когда вы просыпаетесь, когда вам надо уезжать, и вы понимаете, что вы уже в самолете, а там продолжится та жизнь, которую вы знали последние 20 лет. Потому что я-то уехал с эффектом Дика, потому что у меня не было мыслях, что война начнется через полгода. Я уезжал, думая, что но зато там продолжится все, что продолжится. Там будут происходить те же события, которые я принимал активное участие. Ну вот люди, которые не знают о том, что мне пришлось уехать в течение последних нескольких часов, будут продолжать писать, я буду извиняться, плавно отстраняться, но при этом там будет повседневность, как обычно. Как в «Интерстелларе», когда отец смотрит через стекло, но он уже не там.
Там герой зовут Дик, что ли?
Нет, это просто другой пример. У Филиппа Дика это просто один из довольно используемых приемов остранения, такое почти брехтовское. Только вот если меня спросите, кто из научных фантастов сумел перенести Шкловского и Брехта в художественное пространство, я бы сказал, что это Филипп Дик. Потому что там такой Verfremdungseffekt прям очень четко показан. То есть вы просто больше не часть этого мира. Ну, как если бы все умерли, но не заметили этого и продолжали делать то, что они делают. А эффект Кинга – это когда вы просыпаетесь, а все остальные уехали. То есть вы выходите на улицу, а там больше нет людей, которых вы бы хоть немного распознали как своих. Вам никто больше не звонит, ваш телефон замолкает. Вы приходите на работу, там четверть тех людей, и то какие-то новые, которых вы не знаете. То есть когда вроде вы остались в том же городе, ходите по тем же улицам, в те же места, но это другой город, потому что из него все уехали. Я прошел через эффект Дика, это абсолютно эффект дереализации. То есть вроде бы вся повседневность продолжается. То есть сегодня вечером студенты придут на лекцию, а я в этот момент приземлюсь там где-то. И я был уверен, уезжая, что это все будет еще продолжаться, что так стремительно мир не может закончиться. Выясняется, что нет, может. А вот те, кто уезжал уже после февраля, они прошли через эффект Кинга какое-то время. Тоже по-своему травматичный опыт дереализации.
То есть... И кто этот Кинг?
Через Стивена Кинга.
Стивен Кинг, да.
Конечно, да. Через вот Лангольеры. Это тоже способ остранения, но другой способ остранения. То есть представьте, что все сохраняется как есть, только в какой-то момент люди исчезают.
Эффект Дика и эффект Кинга. Моим собеседником был социолог Виктор Вахштайн. В недавнем прошлом декан факультета социальных наук Шанинки, полтора года назад покинувший Россию, а ныне научный сотрудник университета Ариэля. Беседа записана весной этого года в Тель-Авиве. Но у нас есть возможность добавить актуальной краски. Несколько дней назад на «Волнах свободы» Виктор Вахштайн выступал в программе «Археология» Сергея Медведева. Медведев спросил о корнях сегодняшнего антисемитизма, разыгравшегося во всем мире. Антисемитизм – это или нечто большее? Виктор Вахштайн ответил.
Антисемитизм – это такое простое объяснение, которое оно всегда под рукой, его всегда можно использовать. И вроде как даже что-то поняли. Но на самом деле это очень разные вещи. То есть атака Хамаса – это спланированная, несколько лет готовившаяся, с завозом туда инструкторов иранских, с подготовкой серьезной, да, разведывательной базой. То есть это по-настоящему акт организованного террора, сравнимый с 11 сентября, с той разницей, что подготовка этого акта заняла гораздо больше времени. Теперь то, что касается всплеска на Северном Кавказе, который вы упомянули, то это скорее результат того, что пропагандистские усилия Российской Федерации нацелены на то, что нужно как-то канализировать накопившуюся агрессию, и для этого отлично подходят евреи. Ну, в конечном итоге будут обращены, видимо, против самих властей региона. Да. При всей любви к Дагестану, в котором я делал исследования, в котором неоднократно бывали с коллегами, да, это вот будет последствия, причем непосредственное. Это не столько про антисемитизм, да, с учетом того, что в Дагестане, особенно в Южном Дагестане, довольно сильно заметно.
Там русские евреи, таты, да?
Которые...
А в целом, вот, да, вот человек, который полевые исследования в Дагестане делал, а вообще есть на Кавказе антисемитизм? Он существует хотя бы в латентном виде?
Он существует в совершенно таком немного книжном виде. То есть, потому что, например, если мы говорим про Южный Дагестан, про Дербент, где присутствие еврейской общины всегда было заметно, и таты были очень уважаемыми людьми, и до сих пор остаются, это другая история. В Махачкале на севере там немножко по-другому. Но это все равно сложно назвать вот тем антисемитизмом, про который вот у нас у всех включается такой немножко советский ряд коннотаций с бытовым антисемитизмом, с тем, как он пытался, значит, и подогревался официальной антисемитской пропагандой в Советском Союзе. Там все устроено несколько иначе. И оно сегодня вырывается отчасти из-за того, как официальная пропаганда пытается с этим работать. А вот когда мы говорим о еврейских, о палестинских акциях антиеврейских в Европе, вот там появляется уже любопытный феномен, связанный с тем, что в Штатах, например, да, давайте сейчас отделим, есть Европа, где это политические акции, есть Штаты, где это поколенческий конфликт. Mm-hmm. То есть все-таки, если мы посмотрим последние исследования, последние опросы, довольно серьезное расхождение по возрастам. Вся поддержка Хамаса, давайте называть эту вещь своими именами, потому что это не поддержка Палестины, она сфокусирована в возрасте до 24 лет. Умеренный пропалестинский, но при этом с осуждением Хамаса сентимент, он уже может быть распределен до 45 лет, но тоже не старше.
Виктор Вахштайн в программе «Археология» Сергея Медведева. Полная версия программы на сайте свобода.орг. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.